революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня у нас в гостях директор Мандельштамовского центра Высшей школы экономики Павел Нерлер. И говорим мы об Осипе Мандельштаме, революции, поэзии. Добрый вечер, Павел Маркович.
Добрый вечер.
Последний раз, когда мы говорили об Осипе Эмильевиче Мандельштаме лет 5 назад, как обычно, естественно, не договорили. И я так понимаю, что за прошедшие годы, но есть определенное открытие биографического плана. Вот что сейчас самое интересное у вас в центре внимания? Я так понял, что обнаружено свидетельство о рождении, да?
Да, метрическое свидетельство мандельштамовское обнаружилось. Обнаружил его коллега из совершенно неожиданного места и совершенно в неожиданном месте. Он, Анатолий Усанов, работает в Кувандыке.
Это где же такое?
В Оренбургской области, заместителем председателя муниципалитета. При этом он и врач, и такой как бы менеджер, предприниматель в прошлом. И вот энтузиаст, поисковик, работающий в сотрудничестве с сайтом еврейской генеалогии, который в поисках, с одной стороны, своих собственных родственников, с другой стороны, по просьбе этого сайта, просматривая те материалы, которые были там на русском языке, с ятями и прочим, значит, в какой-то момент, это было в июле, в конце июля, в 20-х числах июля, наткнулся на сайт, на метрическое свидетельство Осипа Мандельштама. Оно было вторым по счету за 1891 год. После чего он разыскал меня, и мы все это обсудили. И, во-первых, снялся, то есть разрешился вопрос о точной дате рождения Осипа Мандельштама, потому что она играла между вторым и третьим, то есть между 14 и 15. А в 19 веке разница была между григорианским и юлианским 12 дней. Вот. И больше всего сам Осип Эмильевич нас насмущал. Не только разные даты в разных документах, которые там были позже, а я рожден в ночь 2 на 3 в 90 в таком-то году, и столетие окружает меня огнем. Это вот ночь 2 на 3, все-таки понятно, что 3, да, и поэтому все эти десятилетия, когда день рождения Мандельштама так или иначе отмечался, речь шла о 15 января. Теперь во всех справочниках придется это все поменять на 14 января, и это совершенно четко, это оригинал, при том, что я помню, как в свой первый визит или в один из первых визитов в Варшаву я пытался найти этот документ, и мне было четко заявлено, что искать бесполезно, была война. Вот соответствующий департамент, там как бы присутствие по нехристианским конфессиям, его архивы пропали, уничтожены, шансов нет. И вот из небытия, совершенно из небытия, из выставленных совершенно вот таком рутинным образом в интернете материалов возникает то, что, в общем-то, как мне было сказано, пропало. И вот это чудо, вернее, скажем так, его невалентность, его степень этого чуда меня просто само по себе тоже поразило, что предыдущий наш рекорд чудесности – это то, что был найден эшелонный список Мандельштама, причем со второй, третьей попытки мой покойный друг Коля Побль нашел его в военном архиве. И сейчас вот он красуется на выставке в Еврейском музее. Но это тоже было чудо. Но это было, понимаете, по сложности, это все равно, что иголку в стоге сена найти. Нашлась. Иголка в стоге сена. А это я даже не знаю. Это гораздо меньше шансов, что бы то ни было, найти просто так на бум-лазере в интернете. Но, тем не менее, это произошло. И человек, который это нашел, был подготовлен. Мандельштам для него был лицом знакомым, и реакция была мгновенной. И благодаря этому мы очень много чего узнали, не только дату.
А что дальше? Это какое развитие от этой бумаги?
Вот как раз развитие такое. Значит, в этой бумаге указано, что там 8 числа отец Мандельштама, Эмиль Хацкель Мандельштам, пришел в это присутствие, принес 6-дневного младенца Осипа Эмильевича, предъявил. Был зарегистрирован, были свидетели, они там тоже указаны. Мы, во-первых, знаем, что он родился в 11 утра. Мы знаем, что отец Мандельштама, мы теперь знаем его адрес, это улица Сгода, как потом уже мы это все уточняли и уточнили, дом уцелел. Дом, где родился Мандельштам, уцелел, что для Варшавы нетривиально. Да. Мало того, это совсем не еврейский квартал, это буквально в 150 метрах от того места, где вот уже с 11 года была первая улица Мандельштама в мире, была в Варшаве, это в университетском кампусе, это очень близко, от метров 150 буквально. И дом уцелел, и, в общем-то, уже муниципалитет Варшавы, мэрия, видимо, правильнее его назвать, мэрия Варшава приняла решение об установлении доски на этом доме в честь Осипа и в память об Осипе Мандельштаме. Так что, видимо, в течение этого года как-то это решение будет реализовано. Но вот, вот видите, как бы такие замечательные произошли события, связанные с теми вот неожиданными. Это все, кстати, интернет. Спасибо ему огромное.
Ну, не... кто-то оцифровал же все это, значит, отсканировал, да?
Конечно, этот архив, соответствующий архив, ну, грубо говоря, ЗАГСовский, актов гражданского состояния в Варшаве, это этот архив. И они систематично, ну, там, год за годом это все сканируют, выставляют, и люди могут искать. Пожалуйста, так сказать. Но, в общем, из этого я как бы, я в этом увидел некую интригу, и, в общем, мы сегодня вот в воскресенье, в понедельник, как в день рождения Мандельштама, ну, в общем-то, приедет сам Анатолий Усанов, который открыл это все, и, в общем-то, это будет так или иначе вот еще специально обыграно на этом вечере в ЦДЛ, который будет завтра. И, ну, вот даже такая как бы интрига. Но... Кстати, это не единственное, что нам принес интернет.
А что еще? Цифровая цивилизация подарила.
Да, да, да. Это вот это, как, ну, например, и тут тоже, кстати, уже после наших каких-то взаимодействий к этому приложил руку и Анатолий Усанов, например, удалось реконструировать генеалогическое древо Мандельштама. К этому, как, этим как раз занимался не он, а другая коллега Долора Сыткина. Вот, и это Мандельштам был 7-м поколением. Если отсчитывать от того предка-часовщика в Курляндии, о котором в воспоминаниях Надежды Яковлевны сообщается, это все прослеживается.
Там, это до какого времени?
Это начало, самое начало, это Берон, это самое начало 18 века. Самое-самое. 7 поколений. Да? И, конечно, чем ближе, чем дальше в лес, чем дальше, чем ближе к Берону, тем меньше мы знаем об этих людях. Но имена, по крайней мере, мы знаем. И в некоторых случаях годы рождения знаем иногда их жен, их супруг. А уже ближе к Мандельштаму, начиная с его деда, мы знаем уже чуть больше. Вот про его деда, например, заподлинно известно, что вот он точно был тем самым скорняком, кожевенником, перчаточником, обладателем той профессии, которую унаследовал мандельштамовский отец после того, как его попытка, как бы его попытка на учебу уехать в Берлин и поучиться в реформистской талмудической школе, раввинской школе ну, ничем не кончилось. Вот. Он вернулся к этой профессии, и эта профессия дала ему и статус купеческо-ремесленный, и определенные средства для того, чтобы выбраться из черты оседлости. Вот. А Мандельштам родился в Варшаве. Это первое. А второе...
А сколько он в Варшаве прожил?
Меньше года.
Меньше года.
Меньше года. При этом отец перебрался не сразу в Санкт-Петербург, хотя уже имел право, а перебрался сначала в Павловск. 3-4 года, значит, вот они жили в Павловске уже так с 895-го, с 896-го, с 196-го наверняка, с 895-го не совсем наверняка, они уже, их следы находятся уже в Санкт-Петербурге. Вот. И то же самое, это было гораздо трудней. Вот генеалогическое древо матери Мандельштам, Флоры Осиповны Вербловской, с ним было несколько сложнее. И вот тут как раз коллега Усанов тоже сумел найти какие-то возможности зацепки. И сейчас потихонечку раскручивается в эту сторону генеалогическое древо Мандельштама. Мы знали, что у них было довольно много родственников, и это была совершенно другая среда. Это
а не... она закончила гимназию в Вильне, по-моему.
Она закончила русскую гимназию в Вильне, что существенно очень для того, чтобы понять, как Мандельштам сделал колоссальный скачок. Из, в общем-то, отец его родился в Жагорах. Отец его по-русски говорил так себе, но постепенно, конечно, лучше и лучше.
Жагоры – это Шавельский уезд Двинской губернии. Да?
Чистая правда, не Ковенской.
Ковенская,
Ковенская, Ковенская, не Двинская.
Врут в календаре.
Да, врут. Вот. И это, сейчас это фактически на границе Литвы и Латвии. Было маленькое местечко с несколькими знаменитостями оттуда. И, в общем-то, подавляющее большинство знаменитых Мандельштамов тоже оттуда. Мандельштам не единственный известный человек с этой фамилией. И все они тоже оттуда родом.
Но родной язык у него был идиш.
У кого? У отца?
У отца.
Нет, он, конечно, знал идиш. Это был как бы разговорный язык местечка, но его любимый и главный язык был немецкий. Он писал по-немецки и всякие счета, и вел бухгалтерию по-немецки. И в конце жизни он писал философский трактат, который утерян, на немецком языке.
А мать все-таки была в основном уже русскоязычной.
Да, мать была русскоязычной. И от этого вот образовался тот перепад таких как бы и потенциалов, попав в который Мандельштам сравнительно легко преодолел все те искусы, риски и как бы саму процедуру ему пришлось для того, чтобы не остаться, не быть депортированным в черту оседлости, принять методистское протестантство в Выборге в 911 году, накануне своего совершеннолетия. Тогда 21 год было совершеннолетие, в 12 году у него было бы совершеннолетие. Вот, и это все в значительной степени было подготовлено как раз по тем влияниям, которые оказывала на него именно мать. Мать вообще-то была достаточно доминантной в этой семье. Отец занимался все время, пропадал на работе, зарабатывал деньги. Вот, и его попытки повлиять на детей, водить их в синагогу почаще, нанять им учителя еврейских наук, как бы, такого домашнего. Ну, в общем, они мало чем увенчались, а вот матери удалось в этом смысле гораздо больше. Она их приучала к музыке, к театру, водила их то по одному, то всех троих, когда уже все трое братьев появились на свет. И к этому все они прикипели. Мандельштам играл на пианино. Шура, его средний брат, играл на скрипке. Ну, в общем, как бы вот это все было ее заслугой.
Ну, вот вы выступали, я знаю, с докладом «Революция. Семья Осипа Мандельштама» недавно. Я еще хотел спросить про деда, да, вот в «Шуме времени» там есть немножечко про Ригу, да, вот как-то эта семья, так сказать, старшее поколение повлияло на поэта?
Ну, в том смысле, что, скажем так, градус ассимиляции на пути от деда к внуку, но он, конечно, сильно-сильно возрастал. Дед совершил следующее. Он первым, кажется, уехал из Жагор. Да? Если я сейчас не путаю что-то именно в Ригу. И это тоже уже было чем-то вполне себе революционным. Потому что все остальные жили в Жагорах. И это местечко, было их не только родиной, но, в общем-то, почти безвыездным таким местом обитания. А дед, про которого Мандельштам в «Шуме времени» как раз пишет, что он сказал в один день: «Все, мне деньги не нужны». И ему хватило, того, что он заработал до дня смерти. Такой там, семейная легенда такая проступает в «Шуме времени». Вот Вениамин Зундалович Мандельштам. Вот такая новелла была. Но другого деда, они видели в Риге, когда ездили уже с матерью. Не другого деда, а этого деда. Видели, когда ездили с матерью на каникулы в летнее время, и он, никакого контакта между внуком и дедом не произошло, поскольку один не владел русским, другой не владел идишем. И Мандельштам пальчиками показывал, что он хочет уйти за матерью, а тот ему пытался, надеть талис и тфилин, и чтобы он с ним помолился. А бабушка знала одно русское слово «покушать». Такой контакт нельзя сказать совершенным, но вот дальше этого контакта не было, и это вызвало, как бы усилило в Мандельштаме некоторое такое отторжение детское, совершенно детское, без всякой принципиальности, отторжение от вот этой сугубо еврейской среды.
Вот. Скажите, а почему было выбрано вот для учебы его и братьев Тенишевское частное училище, кстати, с немалой платой за обучение? И, собственно, оттуда идут многие его контакты и с людьми революционно настроенными, и прочтение там марксистских текстов, вот эта эрфуртская программа и все прочее.
Ну, если бы он учился не в Тенишевском училище, а, скажем, там, в какой-нибудь гимназии, там, первый или девятый, то он тоже не миновал бы этих эрфуртских программ. Это было практически везде в это время. Вот то время, когда он учился в начале 900-х годов до Первой русской революции, сказать, это было, гимназисты были таким как бы младшим отрядом студентов, которые были основные революционеры в это время. И, а выбор этого училища, сказать, был связан, во-первых, с тем, что оно было... только-только возникла. И в то же время уже имела определенную и очень сильную, хорошую репутацию. Сначала это не было училище, сначала это было просто, так сказать, как бы школа. Потом уже через год оно... Но Мандельштам с самого начала. Вот он был буквально, так сказать, вот, если не ошибаюсь, на третьем потоке. В общем, одним из первых. И у него была репутация очень демократического заведения, как бы по установкам. Это два. И Флора Осиповна здесь решала все эти вопросы. И, кроме того, фактически в нем не действовала 3-процентная норма. То есть доля евреев среди учеников, где-то мне попадалась такая цифра, чуть ли не 30%, может быть, все-таки и меньше, но точно уж не 10, да, которые полагались, или 5, секундочку, даже не точно не 3, которые примерно 3, а это колебалось от года к году, которые полагалось, ну, там, в той же гимназии. И во всяком случае этого фактора в Тенишевском училище он никакой роли не играл. Реально. В общем, по совокупности этих факторов, да и жили, может быть, недалеко. Сначала это было на Загородном, Тенишевской, потом она переехала на Маховую. Ну, скорее, даже поскольку Мандельштамы каждый год переезжали куда-то, это уже была такая слабость мамы, матери. А что касается денег, то, ну, у отца сначала дела шли неплохо. То
есть, у него был заводик там где-то?
Заводик был чуть позже, в Белоострове. Это был чуть позже, этот заводик был, как бы, привел к окончательному разорению. Причем разорил его не вторая, не Октябрьская революция, а Февральская. Они, как бы, у него не только завод в конечном счете, сказать, конфисковали, но даже все материалы, которые к этому заводу, все кожематериалы, которые там были. Ну, в силу того, что это, как бы, военное стратегическое, ну, не предприятие сырье, во всяком случае, они все это, сказать, национализировали. И тем самым его окончательно в этом смысле лишили источника самостоятельных средств существования.
Я, знаете, хотел спросить вот про фигуру Бориса Синани, о котором тоже пишет Мандельштам, которого он назвал человеком того поколения, который действует сейчас, созревший для больших событий исторической работы, который умер рано. И вот Мандельштам пишет: умер накануне прихода исторических дней, когда овчарка готова была улечься в его ног, и тонкая жердь предтечи должна была смениться жезлом пастуха. А вы не расшифруете этот текст?
Ну, можно только попробовать это сделать. Дело в том, что действительно Синани Борис умер в 16-м, кажется, году, незадолго до вот победы революции. Был он очень такой убежденный и пассионарный эсер. Он сумел перевербовать, так сказать, своего друга Осипа, с которым они сидели на одной партии, и из-за рассядки, так называемой, это называлось рассядка, их, в общем, было много всяких в классе пертурбаций, они очень сопротивлялись этому решению педсовета о том, чтобы их рассадить. И он переубедил юного Мандельштама, который сначала был как бы эсдеком, не эсером, а эсдеком, значит, вот склонялся в эту сторону, эрфуртская программа. И в этом каком-то таком дружеском споре он победил. И их дружба была действительно, наверное, сказать, ну, чем-то совершенно замечательным для Мандельштама, поскольку вот образ Бориса Синани вспоминался ему не только в 23-м году, когда он писал «Шум времени», а, в общем-то, как-то окрасил собой всю, наверное, мандельштамовскую жизнь. И в доме у Бориса Синани, у его отца, который был известным психиатром, да, собирались самые как бы серьезные люди таких кругов, ну, как бы из политических кругов, там были из ЦК эсеровской партии люди, и из таких кругов, как так, культурно-еврейских, можно, если можно так выразиться, прежде всего, это Анский, этнограф еврейский, который замечательный в это время и уже был известен своими, так сказать, вот, исследованиями и фольклора, и чего угодно, так сказать, связанного с еврейством, и сам, как тот же Мандельштам о нем пишет, был вот таким евреем в квадрате, в кубе, как угодно. И что может знать, вот, значить этот образ вот, насчет овчарки? В том смысле имеется в виду, что да, вот после всех этих пертурбаций, после этой борьбы, они вместе с Мандельштамом даже однажды ассистировали, наверное, были как типа волонтерами на одном из съездов эсеров. С трудом себе могу представить, но иначе не могу объяснить, что это тот самый Тамерфорский съезд, где был Гершуни, потому что они даже там четко пишут, что указывают на Гершуни. Но это очень далеко, то есть, что их так далеко отпустили родители, это другой вопрос, Тампере теперешнее. Так вот, ну что, победила революция, да, и победила революция не только большевиками, сказать, не только сказать, это была победа большевиков, их первым партнером по правительству и по победе были левые эсеры. И, ну, я и бы
Мандельштам печатался в «Знамени труда», да?
Да, конечно, в эсеровских газетах он печатал, не только в «Знамени труда», в общем, в эсеровской прессе он был свой человек. Но это как раз не так уж о многом говорит, потому что там были просто работали люди, которые были ему известны по литературным каким-то контекстам, а не по партийным. Большим партийцем Мандельштам никоим образом не стал. Все, что было в нем такого политического, с политическим зарядом, все это сублимировалось уже в Париже, в поэзию, в литературу. Он почувствовал это призвание и с легкостью, в общем-то, перешел на новые для себя и, к счастью, и для нас, вот эти вот на призвание поэта. И в этом смысле я воспринял бы вот этот образ с овчаркой как, ну вот, образ патриарха, который вот добился всего того, ради чего он работал, трудился и может позволить себе вот такое вот расслабленное состояние, поскольку он победитель. При том, что Мандельштам знает, как дальше сложились отношения между большевиками и между левыми эсерами. Кстати, многих левых эсеров знал еще по Гейдельбергу. Там были.
Скажите, а вот откуда все-таки такое ощущение у вас, что Мандельштам своими глазами видел события кровавого воскресенья 9 января 5 года в Петербурге?
А я этого не утверждаю.
Вы намекаете.
А?
Но где-то намекаете.
Да, потому я сейчас скажу, откуда это ощущение. Во-первых, совершенно точно известно, что Мандельштам был 8 января в публичной библиотеке. Не 9-го, 8-го. Да? Там для того, чтобы поддерживать статус читателя библиотеки, это нужно было подновлять. И есть такая дата во внутреннем архиве. Кстати, совсем недавно, апропо находки, нашлось письмо Мандельштама, обращение в дирекцию публичной библиотеки, когда он просил устроить его, ну, трудоустроить его. Он просился на работу в публичку. Вот не так давно это было письмо, обнаруженное Евгением Галлербахом. Это было опубликовано в «Новой газете», что само по себе очень интересно. Вот. Так вот, мы твердо знаем про восьмое, да, что он был вот в это время. Был ли он девятого? Едва ли, но то, как он описывает все, что там происходило, да, сказать, потому что это с одной стороны, там он даже сам четко говорит, что там, как, он упоминает газетные отчеты, но то, как он описывает, я бы так сказал, я не утверждал бы, что он был там лично, но то, что он спроецировал все эти события на топографию Петербурга, на это вот озеро, на Дворцовой площади, на то, как вот народ шел и как все это происходило вот в этой статье «Кровавое воскресенье 9 января», да, сказать, это говорит о его потрясающем пространственном воображении, сказать, и представлении о том, что такое город и что такое его внутренние пространственные структуры и что они могут значить в том или ином контексте. Это сделано было так, как если бы человек там был. Но был ли он там физически, едва ли. 9-го. 8-го был на Невском проспекте.
Ну, по крайней мере, мог с многими разговаривать, естественно, кто там.
И были очень подробные видел. Газетные отчеты. Тогда печатали списки тех, кто пострадал, тех, кто был убит. А все это, так сказать, тогда пресса была, так сказать, в приличной форме.
Ну да, вообще революция 5-го года, и мы об этом говорили, действительно очень важное событие для Осипа Мандельштама. Это его, в общем, революция и его поколение.
Она и была главной революцией. Он, не то чтобы он совсем не заметил революцию 17-го года, так сказать, нельзя, еще как заметил, но это уже была определенная, совершенно другая дистанция от этих событий.
Ну что ж, здесь мы сделаем небольшую паузу для объявлений. Павел Нерлер с нами, глава Мандельштамовского общества, ведет передачу Михаил Соколов.
Цена революции.
Решением Страшного Басманно-Преображенского суда за систематическое ведение действий разговорного характера в прямом эфире в присутствии совершеннолетних Фельгенгауэр Татьяна и Плющев Александр приговариваются к 3 часам общественных работ на радио «Эхо Москвы» ежедневно с понедельника по четверг с 8 до 11.
Понедельник в программе «Особое мнение» после 17 часов экономист Михаил Хазин. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Теперь по понедельникам в 22 часа слушайте новую программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Ведущая Ирина Воробьева. «Личный прием» с Евгением Ройзманом. По понедельникам после 22 часов.
«Эхо Москвы» приглашает всех на презентацию книги по мотивам передачи «Не так». Ведущий, историк Алексей Кузнецов, 18 января в 19:00 в книжном магазине «Москва» на Тверской представит ее и расскажет о самых увлекательных судебных процессах прошлого. Книга называется «Суд идет» и охватывает процессы от античности до современности. Ждем вас 18 января в 19:00 в книжном магазине «Москва» на Тверской.
Клуб Алексея Парина. Опера и танец, пение и театр, фестиваль и премьера, беседы и обсуждения. Все самое интересное в клубе Алексея Парина. С воскресенья на понедельник, с 23 до часа ночи.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас сегодня в студии Павел Нерлер, директор Мандельштамовского центра Высшей школы экономики и глава Мандельштамовского общества. Естественно, мы говорим об Осипе Мандельштаме, о новом, о каких-то находках, открытиях, догадках. Уже кое-что рассказали. Павел Маркович, я хотел бы перескочить все-таки на 17-й год, на революцию. А вот появились ли какие-то все-таки новые объяснения или понимания вот того поворота, который случился с Мандельштамом в это время. С одной стороны, у него Ленин в конце 17-го года – это временщик, да, через какое-то время, буквально там несколько месяцев, народный вождь, вот, и попробуем огромный неуклюже скрипучий поворот руля. Что случилось с поэтом вот в этот критический момент истории?
Ну, понимаете, тут трудно вот прочертить так однозначно ту линию, которую вы прочертили, потому что в самих образах и фигурах, которые в этих стихотворениях запечатлелись, есть, например, разные восприятия, так сказать, их, да, в том числе, так сказать, среди здесь и Ленин, и Керенский, и даже патриарх Тихон всплывает в статьях со своей аргументацией. Поэтому, как бы, вот этот маршрут эволюции взглядов Мандельштама, он, ну, во всяком случае, так сказать, не прочерчен однозначно. Да, в каком-то смысле, тем не менее, да, сказать, можно себе представить, что вот после таких резких и острых стихов, прежде всего стихов, да, как вот стихотворение о Керенском, да, вот, и там уж там-то все однозначно про Керенского, все эти, вот это, за которым скрывается также история гибели комиссара Линда, да, с которым лично Федор Линда был Мандельштам очень хорошо знаком, и у него в его пансионе в Финляндии часто не только жил, но и дружил с этим человеком.
Его солдат, по-моему, сбунтовавшийся.
Да, 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 это тот же самый Гинц, это Гинц из Пастернакова. Это та же судьба была очень... Да, он был комиссаром, которого разорвали, в общем-то, сказать, солдаты. Убили и разорвали. Вот. И все это на него производило, конечно, сказать, очень угнетающее впечатление. Вот этот вот более поздний тезис «давайте с веком вековать», да, сказать, ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать, он еще не был сформулирован в такой степени, но Мандельштам перешел в состояние, ну, как бы свидетеля, очевидно, а не участника, не активного участника каких-то событий уже давно, и начал наблюдать, начал переживать, начал пропускать через себя тот шум времени, ту историю, тот шум истории, о которых потом писал уже, так сказать, в более обобщенной форме.
То есть, но служба-то в наркомпросе была?
Еще как была. Она была, и более того, эта служба в наркомпросе...
Почти год.
Ну, несколько меньше. Это, если не... Этому предшествовала, между прочим, служба в комиссии по разгрузке Петербурга, Петрограда, точнее, да, еще до наркомпроса. В наркомпрос он перешел то ли с 1 апреля, то ли с 1 мая 2018 года. Вот. И, да. Вот. Но при этом эта служба длилась, ну, скорее, больше полугода, года не было. И в наркомпросе он работал в отделе реформы школы, какими-то спорадическими поручениями заполнял свое время, выдвигал какие-то проекты, ну, в частности, именно в это время он был весьма и весьма увлечен теорией ритма как социального фактора. Это вот, кстати, о государстве и ритм, и соответствующие, так сказать, какие-то к немецким предшественникам восходящие соображения ему казались очень важными. И даже вот есть свидетельство о том, что он пытался некое, ну, как бы вручить записку докладную, да, сказать, вот куда-то наверх наркомпрос, которая могла, как ему казалось, на что-то повлиять. Есть такие косвенные глухие свидетельства. И, скорее всего, это как раз о связи социальной революции и ритмических, как бы, процессов. Потому что ничто другое в это время его так не занимало, хотя в это же время он начал, статья «Слово и культура», чуть позже написанная, сказать, несколько позже, но там высказывалась идея о некой такой, как бы, культуроцентризме революционных событий, что на место религии могла бы прийти культура, и что вот культура есть то, что может вот оказаться решающим. Но это было достаточно наивно.
Да уж.
Да уж, да, совсем наивно. Но такими мыслями, так сказать, вот Мандельштам был охвачен.
Отъезд через Харьков и Киев, вот он все-таки с чем связан? Это изменение отношения к большевикам, там вот этот конфликт с Блюмкиным, когда он рвал ордера, так сказать, то ли на расстрел, то ли на арест. Или некая такая случайная поездка, которая заканчивается тем, что он остается на контроле Деникинцами территории.
С Блюмкиным это не совсем не связано, вот этот съезд в начале 19-го года. Скорее, может быть, с ним связано даже не с тем, а вот с левоэсеровским восстанием в июле 18-го года. Может быть, связано его такое поспешное бегство в Питер из Москвы, никак не согласованное с начальством, за что его потом еще журили и хотели какие-то административные взыскания. Ему высказать... ему, как бы сказать, ему вменить, вчинить. Это, то есть, вот эта вот тень и ореол связи с эсерами продолжали над ним, ну, как бы сказать, он продолжал быть в их тени. И вот в начале 19-го года, да, когда были арестованы, например, и многие представители интеллигенции, там тот же Блок в это время подвергся ему, сказать, вот, возможно, это было, это вызвало его некоторые опасения, что это может, эта волна может накрыть и его. Они достаточно поспешно с братом уехали, и, в общем-то, имея при этом, скорее всего, определенный мандат и поручение от наркомпроса центрального, наркомпроса вот, ну, значит, вот украинской власти, вот сначала в Харьков, потом в Киев, у них были мандаты вот, литературного отдела. И их сопровождал, не сопровождал, но вместе с ними все время рядом оказывался Рюрик Ивнев. Но в любом случае, в 19-м году, 1 мая, я делаю такой как бы скачок из политики в личную жизнь. Осип Эмильевич познакомился с Надеждой Яковлевной. И в этом году будет 100 лет этому событию. Не знаю, получится или нет, но мы хотели бы что-то так, как-то чем-то это ознаменовать. Какой-то встречей, какими-то вечерами в Киеве, сказать, или еще что-то, сказать, получится или нет. Это бабушка надвое сказала, все не так просто сейчас на этой почве, на этой ниве пробовать. Но во всяком случае, сказать, это очень красивая дата, и хотелось бы, чтобы она не была забыта.
Ну, из Киева он поехал в Крым и попал под арест, и вообще мог там и погибнуть со своими, может, там какими-то слухами о том, что он похож на какого-то следователя и истории службы в наркомпросе. В общем, у белых ему явно не понравилось.
Но это произошло уже под самым излетом. Его почти что чуть ли не сняли с какого-то судна, чтобы посадить на вот в тюрьму на эти примерно 7 или 10 дней. А ведь перед этим он прожил почти год в Крыму, и с теми или иными трудностями. Можно по некоторым косвенным признакам можно предполагать, что если он с кем и как-то и был политически близок, да, то скорее даже, так сказать, с какими-то симпатизантами большевиков, а не с кем-то еще. Вот стихотворение «Актер и рабочий», оно иначе не может быть как-то понято. Но, в общем-то, это вот то время, когда начались его замечательные тристия и со стихотворения, посвященного Надежде Яковлевне, да, сказать, вот, после Киева. Там была как бы, вот они разминулись и не встретились, они собирались уехать вместе. И был он там с братом Шурой все это время. А этот арест, он был до известной степени случайным, поэтому та сравнительная легкость, которая была проявлена при его освобождении... Да,
Волошин вот, старался, да?
Старались разные. Волошин, Маркс. Для того, чтобы Волошин постарался, старались там Майя Кудашева и Оренбург. При том, что у всех у них были очень напряженные и сложные отношения, сказать, у Мандельштама с Волошиным особенно. Вот. Но старались, и старались, конечно же, сказать, и начальник порта Новинский. Ну, в общем, это была определенная, сказать, и да, и Цыгальский. По-разному, скорее всего, может быть, быть, как раз участие Цыгальского сыграло решающую роль, этого мы не знаем, потому что дело Мандельштама, которое сохранилось в Крымском архиве, оно тонюсенько, оно состоит из двух документов всего-навсего, сказать, вот это некое постановление об аресте и постановление об освобождении. Тоже замечательно, что это было обнаружено. Такой коллега Зарубин это нашел. Вот. Но все эти находки, ну, где-то уже, как я и говорил в начале, граничат с чудом. Потому что в неожиданных местах находятся совершенно неожиданные материалы. И уж, коль скоро мы сюда завернули, я хочу еще несколько неожиданных таких находок последнего времени. Вот Леонид Витгов в прошлом году в «Знамени» опубликовал записки такого Мяздрикова. Представляете, он был один день с Мандельштамом в одной камере в Бутырке. Никто никогда не знал об этом Мяздрикове и о его брате, да, сказать. И вот когда Мандельштама привезли в Бутырскую тюрьму, вот арестовали.
Это уже после Грузии?
Нет, нет, ну это 34-й год.
А, 34-й.
34-й год, да. 34-й год. Так сложилось, что он был в том месте, где регистрировали новых заключенных, да, сказать, подследственно, скажем так, с братом этого Мяздрикова, а самим Мяздриковым он был в одной камере. И Мяздриков написал об этом, ну, страничку или там полторы странички. И воспоминания Мяздрикова тоже лежали под спудом в одном издательстве, в издательстве «Новый хронограф», как рукопись, да, в ожидании своего часа. И то, что Леонид Витгов с этой рукописью ознакомился, и вот на свет Божий вышли вот такого рода подробности, это вообще, сказать, тоже в каком-то смысле, дело не в сенсациях, но это сенсация тоже, потому что там масса деталей, которых мы не знали, и которые, сказать, ну, нуждаются в своем осмыслении. Кстати, архив ФСБ тоже, сказать, не дремлет. В последнем томе вот этой серии «Лубянка пишет Сталину» опубликован рапорт Агранова, письмо Агранова Сталину, да, Сталину, с немножко странными датами для контекста вот этого арестного дела Мандельштама 1934 года, где он сообщает, значит, вот о тех следственных действиях, которые были по поводу этого пасквиля «Мы живем под собой, не чужой страны». Вот, это несколько раз согласовывается, сказать, с той хронологии событий, которые нам известны, и это тоже нуждается в каком-то осмыслении, но это тоже всплыло. Причем
все-таки они послали Сталину текст или нет? Ответ-то есть?
А я думаю, что его просто прочел ему Ягода.
Ага.
Посылать текст не знаю, но думаю, что это Сталин это слышал из уст Ягоды. Скорее всего, так.
Ага. Ну, мы туда далеко перескочили. У меня еще вопрос висел про Грузию все-таки. Вот, а из Грузии ничего мы не получили за последнее время?
Получили. Получили очень интересный и странный, на первый взгляд, источник. А именно, ту самую знаменитую статью Тициана Табидзе, которой он отвечал на те оскорбления, которые, с точки зрения Тициана Табидзе, которые Мандельштам нанес поэтому Голубороговцам в своей статье «Кое-что о грузинском искусстве». Значит, эта статья была опубликована в газете «Советский Юг». И Мандельштам, который хорошо знал голубороговцев, которые привечали, были его хозяевами, очень гостеприимно его принимали, и он жил, провел один месяц примерно вместе с ними, вместе с Паволой и Тицианом, по крайней мере, под одной крышей в доме Сараджева, это особняк искусств, дом искусств, на улице теперешней Мачабели, дом писателей. И там они, видимо, яростно спорили, да, сказать, Мандельштам-то, если по слову Жермунского, относился к числу преодолевших символизм, а вот голубороговцы нет. И их литературные и общекультурные пристрастия и привязанности были очень глубоко укоренены как раз вот в области и русских символистов, и французских символистов. И когда Мандельштам позволил себе, ну, таким чисто мандельштамовской, ну, одновременной элегантностью и колкостью сделать им целый ряд замечаний, да, что вот они себе как бы ищут осколки разбитой скрипки Пикассо, тогда как у них под боком есть Ива Жапшавелла и Нико Пиросмани, о чем они, конечно, и без Мандельштама прекрасно знали, да, сказать, в общем-то, сказать, но речь только об акцентах таких, ну, поэтологических привязанностей речь шла. Ну, и вот достаточно хлестко это Мандельштам написал. А там еще была фраза, что вот эта вот вся грузинская литературная тусовка – это провинция для русской литературы, да, Пенза или Тамбов, примерно так. Обидно, обидно. Несправедливо, несправедливо тоже можно это сказать. Во всяком случае, сказать, почва для обиды тут, безусловно, есть. И когда эта статья дошла до Тициана, он просто, сказать, был вне себя. И уже у него было два текста, где Мандельштам поминается. Один против Игоря Терентьева, и там два абзаца посвящены Мандельштаму. А другой специально посвященный Мандельштаму, Чонтоли гастролер, или гастролер Чонтоли. А Чонтоли это как бы вот такой как бы младшенький, да, сказать, вот что-то там, что угодно там, сказать, вот это может быть. Такой как бы... В общем, это достаточно хамский ответ Мандельштаму на нерешенную хамство, сказать, статью Осипа Мельча. Вот. Я более чем уверен, что Мандельштам даже не знал об этой интриге, что это так кого-то задело, и не знал об ответе. А может быть и знал. Вот. И во всяком случае, сказать, это могло только потом, может быть, Лившиц мог пересказать ему об этой истории, сказать, в 30-е годы, который только в 30-е годы, сказать, вот, как бы приземлился в Грузии и стал замечательным переводчиком и автором стихов о Грузии. Во всяком случае, сказать, вот этот текст, вот он ранее был неизвестен. Он содержит в себе очень много очень наивных, очень оскорбительных и очень таких, как бы сказать, неадекватных высказываний Тициана о Мандельштаме, в которых, ну, в общем-то, сказать, почти нет иного содержания, кроме ругательства.
Ну, я, кстати, уж тогда, раз вы про ругательство, я все-таки про конфликты и про 30-е годы. А все-таки вот эта история знаменитая с пощечиной Алексею Толстому, начавшаяся с конфликта с таким малоизвестным тех писателем, писавшим под псевдонимом Бородин. Да-да-да. Вот. А что-то есть понимание, почему это все-таки возникло с такой форме, и насколько это повлияло на судьбу Мандельштама?
Ну, вообще-то, Сергей Джан на судьбу Мандельштама повлиял прилично. Но вот по всему тому, что мы знаем, например, это же были ближайшие соседи. Да?
Стучал?
Думаю, что... Не то, что думаю, но как бы есть даже случайным образом, тоже вот чудо на чуде. Чудесным образом, сказать, коллега-историк, вам, наверное, тоже знакомый, Берилович.
Алекс, да.
Да. Наш, занимаясь раскулачиванием, работая в архиве ФСБ, вдруг получает дело, в котором наряду с бумагами, с документами по раскулачиванию, вдруг, значит, несколько вот таких отчетов стукача, наблюдателя, сказать, за разными писателями, в том числе за Мандельштамом. Вот 1933 год, примерно, сказать, там, я не знаю, конец лета, начало осени, на память, точнее, сейчас не скажу. И судя по совокупности всех таких внешних и внутренних нюансов, это работа Саргиджана, потому что то, как это там преподнесено.
Это не то, где держит окна закрытыми со спущенными занавесками.
Да-да.
Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму.
Это то.
То есть через окно и подслушивал.
Именно. То есть, собственно, проходя мимо окошка, сказать, это все совершенно, сказать, это там наверняка было слышно, даже не нужно проходить. Это их окна были вот там, где сейчас в литературном институте. Вот. Мандельштам жил там, где библиотека в литературном институте, а Саргиджан жил там, где раньше когда-то было знамя, да, сказать, вот их окна смотрели друг на друга.
Если бы я получил заграничную поездку, да, я пошел бы на все, на любой голод, но остался бы там. Ну, а Алексея Толстого-то по физиономии за что?
Смотрите, значит, Алексей Толстой был председателем товарищеского суда, который разбирал вот конфликт между Мандельштамом и Саргиджаном. Значит, Мандельштам часто занимал деньги, а в данном случае он одолжил деньги. и между ними произошел на этой почве, что Саргиджан не возвращал Мандельштаму свой долг, а в то же время, сказать, проходя мимо окон Мандельштама, все было видно, что он то покупает, это все как-то Мандельштама тоже бесило, и он отпускал такие замечания, не знаю уж, насколько шуточки, насколько не шуточки, и Саргиджан как бы позволил себе такое как бы некоторое рукоприкладство, и Мандельштам обратился вот в товарищеский суд, который это все обсуждал, и Толстой повел дело так, что, ну, виноваты оба, да, сказать, вот, и ты не прав, и ты не прав, то есть это с точки зрения Мандельштама и тех, кто его поддерживал, сказать, ну, несправедливое решение. И, ну, вот у Мандельштама это сконцентрировалось, ну, в нем на том, что вот как бы виновник этой несправедливости именно Алексей Толстой, и что это, может быть, значит гораздо больше, чем то, что это как бы внешне выглядело. И это было суд этот был в 1932 году, а пощечина прозвучала весной 1934, да, то есть вот столько времени Мандельштам это держал в себе. И даже более того, как бы он поехал специально в Питер для того, чтобы это сделать. Не в Питер, в Ленинград. Ну да, в Ленинград. И психологический рисунок и психологический мотив именно вот такого отложенного, сказать, ну как бы вот возмездия, да, он восстановил справедливость тем самым, да, он дал символическую пощечину, сказать, тому, кто оскорбил его и его жену несправедливым товарищеским решением, сказать, вот, ну, вот это, да, можно тут по-разному к этому относиться, но Мандельштам именно так,
да, и поступил. Времени совсем мало. Последний, давайте, наверное, вопрос. Давайте. Все-таки о трагической уже судьбе, о финале, об аресте после доноса писателя Павленко и других. Что-то новое, опять же, мы нашли сегодня за это время?
Нет, вот что касается этого дела 1938 года, 1938, в общем-то, года, то, ну, во-первых, нашлось несколько еще имен в этом эшелонном списке. Там же не все было разборчиво, да? И в «Новом мире» вот с юбилейного 16-го года висел этот список, и время от времени какие-то люди сообщали сведения о тех, кто был в этом эшелоне, кого о себе находили. Там несколько есть дополнительных имен. Больше ничего, пожалуй, что вот именно такого какого-то нового, если не считать вот совсем отраженного света, не так давно, 27 декабря в Владивостоке открылся второй памятник Мандельштаму, того же самого скульптора Ненаживина, который умер в прошлом году. И это бетонная версия, то есть та версия, которая подвергалась атакам вандалов, и она сейчас стоит на острове Русском в кампусе Федерального университета. А уже много лет, с 2003 года, вообще памятник в 1998 году впервые был открыт с большим участием Андрея Битова, покойного. Значит, вот был этот памятник в другом, во дворе другого университета, университета экономики и сервиса. Вот, ну вот, то есть каких-то новых фактографических вещей мы не, именно в этом деле нет. Оно, если мы говорим о пятилетнем периоде, то, конечно, сказать, довольно много было найдено. Да, сказать, вот у меня была книжка Мандельштама, его «Салагерники». Я там пытался реконструировать социум Мандельштама, и тут мне тоже помог интернет. Удалось найти этого физика Л, о котором говорил Надежда Яковлевна как о наиболее достоверном свидетеле, и этот физик Л нашелся, он был учитель физики, да, и потом была зацепка, по которой удалось его вычислить, и даже сейчас найти его дочь, его семью, сказать, в общем, его, и там есть переписка, он попал на Колыму, где он пишет о том, что был знаком с одним поэтом, да, сказать. Вот такого рода подробности, восстанавливающие окружение Мандельштама, вот таких подробностей достаточно много, сказать, возникло, и уточнений, и всяких смешных историй, когда Домбровский писал стихи и выдавал за мандельштамовские, ну и так дальше. Вот этот социум, окружавший Мандельштама в лагере, он исследован достаточно, сказать, вот именно в течение последних 5 лет, и удалось реконструировать понедельно вот судьбу Мандельштама в этом лагере. Сколько вот там было, 13 недель. По каждой неделе мы что-то знаем.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю нашего гостя в программе «Цена революции», директора Мандельштамовского центра Высшей школы экономики Павел Мирлер. Ну и обращайтесь к книгам и к трудам Мандельштамовского общества. Узнаете много нового. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.